Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в музей Федора Михайловича Решетникова на открытие выставки «Чин по чину». На выставке представлена коллекция реконструированных мундиров XIX века Павла и Евгении Ананьиных. Мундиры шились по старым фотографиям, архивным документам и в наше время становятся зеркальным отражением исторических и литературных героев прошлого. До открытия выставки и экскурсии я поговорю с Павлом Ананьиным об идее и о том, что ждет всех посетителей музея Решетникова в марте, апреле и мае. А после, конечно же, прозвучат только добрые слова от зрителей, от тех людей, которые присутствовали на выставке «Чин по чину». Сегодня откроется выставка. Расскажите, о чем и до какого числа будет действовать. Посвящена, конечно, мундиру, но от вас, как от автора, хочется услышать особое такое повествование.
Название выставки «Чин по чину» показывает упор на то, что было время, когда у нас действительно был культ служивого человека, культ табели о рангах. Не зря вот здесь вы увидите многочисленные стилизованные служебные лестницы, которые рассказывают о том, как по ним человек в том или ином мундире мог подниматься, устраивать свою жизнь, свою службу. И в этом плане мы хотим сделать упор на тех людях, имена которых мы, к сожалению, позабыли, либо наоборот, мы их каждый день произносим, знаем, но мы не знаем, как эти люди выглядели на портретах. То есть мы воссоздали, прежде всего, портреты тех, кто не был изображен на портретах, они не сохранились, воссоздали эти костюмы. То есть, чтобы вы понимали, это восстановленные мундиры. Это
не настоящие, да.
Не настоящие, с точки зрения не подлинные, но они сшиты по максимально приближенному, так сказать, уровню реконструкции одежды, с применением большого количества именно ручного шитья вышивки. И в этом плане мы с вами сможем увидеть всех от станционного смотрителя до главного горного начальника завода Хуральского крепта Владимира Андреевича Глинки. То есть это эпоха Николая I, прежде всего. Александр I.
Я включу в репортаж вашу экскурсию про костюм Глинки как раз. Он очень яркий.
Да, Виктория, приглашаем на выставку посетить, увидеть и порекламировать другим.
И до какого числа?
Выставка продлится до 28 сентября.
То есть аж полгода у нас в запасе.
Бог, полгода поработаем, да. И быстрее их производить, они дешевле стоили. Не все люди были богаты. Не все, так сказать, могли позволить себе шикарные образцы. И, соответственно, мы можем начать, наверное, примерную хронологию, конечно. У него вот с медалей. У него медаль за 812 год, в чем памятная на Владимирской ленте. Хотя он вроде бы участник военной кампании, мы до конца вот не разобрались, почему именно ему дана награда как помогающему в победе, а не как участнику. Пусть и на второстепенном фронте, все равно человек участвовал. Это медаль с голубым и черным лентой. Это у нас взятие Варшавы 1831 год. У него она так на портрете висела. Хотя хронологически раньше была 829 год, это Турция, турецкая война. И Георгий 4 степени за 25 лет выслуги. Награда боевая, вы знаете, Георгий, она из самых почетных, но, как было сказано, не все могли иметь, проявить себе возможность на поле брани, свое рвение, а вот служебным, так сказать, своим старанием человек мог выслужить 4 степень, вот она у него есть. Ну и, соответственно, высшие степени, они находятся на самых видных местах, это вот Владимир, собственно говоря, первой степени со звездой, Анна первой степени и Virtuti Militari. Это польский орден, который в состав российских орденов пошел как раз таки вот после ликвидации польского царства. И орден Белого Орла, тоже говорят, польский в составе российских орденов включающих. И вот такая вот медалька, довольно скромная, она, кстати говоря, подлинная. А вот среди этих вещей это за 40 лет службы беспорочной. Вот у нас вот у лесника 35 есть лет за службу беспорочной в чинах. Кстати, сейчас в наградной системе, то у нас чиновник военный, она присутствует, она есть. Тоже на Георгиевской есть чек военный, либо на Владимирской есть чек гражданский. То есть в этом плане это интересная история, что современная наградная система Российской Федерации, она во многом сохранила свою преемственность или возродила свою преемственность с орденами Российской империи, вот, и еще инкорпорируя советскую наградную систему. Вот. Интересная история, конечно.
Павел, большое спасибо. Может быть, у вас будут еще вопросы?
У вас на некоторых экземплярах представлены достаточно старые пуговки визуально. Вы специально составили?
В том-то и дело, что не все копийные. У нас так получилось, что мы, когда привозили с прошлой выставки часть мундиров, они оказались вот как раз в таких условиях нахождения и хранения, это вот естественный свет и определенная влажность, что они начали себя проявлять, и мы уже просто чисто физически не успели провести часть пуговиц реставрации. Так вопрос о том, что это копии, которые вот буквально пару лет, они себя уже начинают вести себя, этот оригинал. Это раз вопрос.
А оригиналы, они на рынке вообще присутствуют?
Есть. Это на самом деле не редкость, собственно говоря. Это как тут нумизматы есть, так и историки пуговиц есть. Это вообще очень интересная тема. Но мы должны понять, что на каждый мундир положено 21-25 пуговиц. И собрать их... Ну, смысла как бы не было. Хотя вот коллеги недавно у нас где там... археологические раскопки-то проводили с пуговкой, находили пуговицу в Пермской губернии, в Екатеринбург-Сити. Вот пуговицы точно такую же нашли. Очень интересно.
Благодарю. Второй вопрос по поводу, вы сказали, вышивали на мундирах, да, знаки. Вот нынче это дорого, а как это происходило в 19 веке?
В 19 веке не было возможности массовых машинок, ну и вообще машинной вышивки. Были мастера, которые имели эту историю как бы на потоке, заказывали. И тоже это зависело от мастера. Были мастера, которые были, ну, как бы эмититы шикарные, у которых модно было шить тот или иной аксессуар. И это занимало определенное время, но образцы были более-менее едины, они были разосланы, и, собственно говоря, тогда как бы другого варианта не было. В нынешнее время я столкнулся с чем? Мы, когда начали знакомиться с мастерами, у нас, допустим, те, кто занимался, но не мог, на них очередь стоит, ведь не только мы такие хотим. И многие заказывают себе там очередь на несколько месяцев. И мы думали, ну хорошо, давайте других найдем. И я несколько раз от людей, которые здесь занимаются вышивкой, у них хороший бизнес, они люди известные в своем кругу, они мне правда сказали, мы ни за какие деньги не будем это делать, потому что мы не хотим слепнуть над вашей этой деталькой, сколько вы нам не заплатили, я за это время заработаю больше, разшивать какую-нибудь сумочку или клатч. Мне сказали, не будем называть имена, эти люди молодцы, хорошие, но они сказали, мы не будем сидеть корпеть. И приходится обращаться к мастерам, тут в канителе, наверное, 3% золота встречается. И вот мы вот вчера до 3 ночи доделали, потому что нам мастера московские только вчера это все прислали. То есть что-то действительно приходится искать днем с огнем.
То есть 19 века это ручная вышивка, да?
Ну, мы стараемся применять ручную вышивку в подавляющем большинстве моментов. Вот. Даже если идет машинная вышивка для объема, все равно потом надо дорабатывать вручную. От ручной работы не уйти по-хорошему, если вы хотите сделать нормальную вещь, прям, чтобы она смотрелась.
Я поняла, и по поводу знаков, про которые вы сказали, какая часть подлинная?
Подлинная только одна. Да. Конечно, награды, настоящие награды вешать на копийные моменты, как бы в общий доступ, наверное, любой бы коллекционер бы сказал бы, Павел, вы сумасшедший. Вот, поэтому, конечно, нет, стараются настоящие награды убирать. Я думаю, у нас товарищ инвалид, у него и так уже инвалидное, так сказать,
прошлое
тяжелое, да. Поэтому, конечно, копийные лучше всего делать. Но вот тоже, например, вы можете взять и загуглить чуть ли не в маркетплейс какой-нибудь орден. Но часть орденов делают современными российскими орлами. И человек не искушенный, ну, как бы, действительно, можно что-то купить. Но приходится иногда вот дорабатывать, и под нас делают орлы. Бывает такой момент, что эта награда, она была вот в таком дизайне только вот в это время. И ее вот в чистом виде нет. Там популярная глава эпохи Николая II или там эпохи там войны 12-го года. Чисто вот какого-то периода нет, и приходится человеку упрашивать, чтобы он сделал под вас. Ну, это, соответственно, и оверпрайс, и времени тоже много уходит.
Я вас благодарю.
Да, я тоже благодарю. Всем понравились вопросы.
Уважаемые гости, вы увидели по периметру лестницы. Вы догадались, почему этот образ на нашей выставке «Чин под чином»? Это некая табель о рангах. И на выставке представлена табель о рангах, более поздний вариант. Да? Но изначально вариант был в 1722 году. Вот расскажите, чем более поздняя табель отличается от ранней.
Ну, это, конечно, вообще...
Как это выразилось на нашей выставке?
Мы это как раз ее взяли на эпоху, вот ту, которая нам нужна, 34-й год. Мы, понятное дело, взяли те чины, которые для Урала характерны. И мы просто должны видеть здесь то, что вообще смысл табеля ранда заключался в том, что до этого у нас вот это было боярское, дворянское, служивое сословие, очень разномастное. Петр I, его задача была превратить Россию, ну, во многом в государственную машину, культ механики тогда вообще, как говорится, был в тренде. И для этого ему нужно было всех людей поставить, так сказать, каждый сверчок знать свой шесток. И он что сделал? В чем фишка табеля ранга? Для нас, казалось бы, это нормальное явление, но для того, чтобы это было революционное, конечно, скопировано с европейского опыта, привязать действующие тогдашние должности к определенным соответствием среди военных и гражданских, потом будут появляться вот горные чины, там, и борные, там, подские отдельно. То есть это все было сведено в определенные ниши. Ну а со временем у нас просто что-то будет отмирать. Вы должны понять, что не все 14 ступеней человек преодолевал. Там кому-то не давалось, допустим, среди гражданских 13 класс, 12 класс. То есть лестница, она была как бы где-то с условностями. И она, конечно же, еще определяла человеческий статус. Вот, например, табель о рангах вот военный, он отличался не просто тем, что у него было много красивых деталей на плечах, он автоматически до 1745 года был потомственным дворянином. Человек, получавший первый офицерский чин, а он становился потомственным дворянином, то есть это и возможность каких-то простых иметь, и у вас уже обеспеченное будущее у ваших потомков, да? В то время как чиновник гражданский, тот самый коллежский регистратор, там, почтовый, да, какой-то смотритель, он, соответственно, должен служить ну, минимум лет 12-15, это в лучшем случае. Я в архивный документ смотрел, человек по 20 лет служил, чтобы выслужить себе первый, собственно говоря, чин коллежского титулярного советника, который позволял ему вот уже стать больше, чем человеком, просто потом личным дворянином. Вот. Ну а потом будет много чиновников, разрастется аппарат, и будут и это срезать, и, собственно говоря, будут потом уже повышаться постоянно вот уровень дворянина, уже потом будут получать просто личное гражданство почетное, и дворянами будут становиться гораздо позже. То есть табель о рангах будет постоянно поднимать ценз. Вот. И служебная лестница станет сложнее, для кого-то менее привлекательнее, кстати.
Кстати, у нас есть статистика, и мы можем посмотреть, сколько стоил офицерский мундир, от 50 до 100 рублей. И мы можем сравнить, сколько стоили продукты. Дорогие, да, были мундиры в свое время?
Ну, на самом деле, да. И мы должны понимать, в отличие от солдата, чиновник, он должен был строить за свой счет, за редким исключением так называемых, ну, кого малоимущих сейчас бы их назвали, там, канцелярских служителей. И это действительно стоило ему прилично, вот почему и герой гоголевской шинели выкраивал, так сказать, эти средства. И в этом плане действительно многое съедал этот бюджет. И чем почетнее была служба, чем ближе она была к столице, тем она более накладной, собственно говоря, для одежды. То есть это было не дешевое удовольствие. Ну и должны понимать, что люди в расшитых мундирах каждый день стараясь не ходить. У нас вот есть, например, образец, а вот он, как раз таки вот с бантиком, который. Это мундирный фрак. Это повседневная одежда, которая заменяла мундир шитьем. То есть это вот на парад, на какие-то дни, религиозные праздники. Конечно, приличное было в году, но люди в повседневные не сходили с ума и носили более такое удобное платье. Раньше называли мужскую одежду. Вот. Это самая демократичная история была, вы по нему вообще не скажете, кто перед вами. Человек, может быть, вообще третий класс, уже генеральских чинов, или он Акакий какой-нибудь. Вот по нему с виду не скажете. То есть в этом плане можно было одеться так, чтобы вас никто не понял, кто вы.
Павел, вот мы видим головные уборы. Они как рассказывали о человеке, кто мог носить каску, кто мог носить кивер, ну, шляпу или фуражку.
Здесь, конечно, далеко не все наши головные уборы. Сейчас часть просто делается, часть мы еще не успели с других мест отвезти. Это именно исключительно военная история. Кивер – это первая половина 19 века у большинства военных чинов, это вот Оренбургский батальон, инвалиды, там различный офицер сюда приехал. Но Николай Павлович, как вы помните, при нем появилась каска, скопирована с германских образцов, с знаменитой вот такой вот дикообразным навершием, которая служила вот до там, его кончины 1655 года основным головным убором. Эти штуки очень неудобны, как понимаете. Они вот, кивер может весить больше килограмма. И в повседневности, конечно, человек стремился надеть фуражку. Фуражку вот мы еще не успели вернуть. Она очень похожа на современную, она меньше парусит. Удобно снять, куда-то ее положить. И вне строя люди, конечно, носили, опять же, более удобные вещи, они не сходили с ума. Вот. Двуугольная шляпа, ну, мы ее еще и по той причине, что ее все воображают тоже, она для многих гражданских чиновников была основным. И цилиндр шляпа. Она полагалась купцам с форменным кафтаном и с фраком, например, тоже полагалась. То есть основные головные уборы, они очень напоминали, ну, как бы, обычные гражданские.
А глинка, что мог носить на голове?
Глинки шляпа. Шляпа двуугольная была, ну и каск тоже уже к 50-м годам тоже была ему положена, с таким еще волосяным султаном очень пышным. То есть в этом плане...
Павел, а где вы нашли таких мастеров, которые вас создали? Такие
мастера есть, их буквально, может быть, по пальцам, наверное, одной руки можно сосчитать, но насколько я их знаю, действительно, это люди, они есть и ну, по всей России расположены. Ну, вот, к ним надо в очередь попасть, как говорится, и, собственно говоря, за терпением и деньгами, так сказать, запастись. Ну и, естественно, консультироваться, что-то с ними, потому что мы же делаем иногда именно что-то местное, провинциальное, а они делают что-то для своих москвичей, питерцев, какие-то есть нюансы, надо постоянно что-то контролировать, несмотря на то, что как бы нормы-то были общие, но, тем не менее, надо все равно узнавать. То есть это сообщество мастеров, как и в любых других сферах.
Павел, а если бы вы оказались в 19 веке, вы бы какой мундир примерили, что вам ближе?
Ну, в принципе, для повседневности я человек очень такой практичный, мне вот сюртуки нравятся. Мы как-то их сегодня обошли вниманием, давайте им воздадим должное. Я примерял, хоть и не был в 19 веке, я его применял. У нас была фотосессия на уральском руднике. Классная штука. Он сверху мундир, как и все остальные, но снизу у него юбка. Таким его называли покойным, в плане удобным, ну, в риторике того времени. Он позволял быть в поездках в мундире не очень удобно. Он мог и сверху надеться, если холодно. Вот. Мог и носиться как самостоятельно, без обмундирования. Вот. И в нем, кстати говоря, в отличие от шинели, можно присутствовать в помещении. Шинель-то точно надо было снять, это неприлично. А это такая вещь универсальная. И при Николае I сюртук прямо завоевал себе отдельное такое вот отдельную нишу. И после службы, ну это как понимаете, весь день в галстуке, в накрахмаленной рубашке, условно говоря, вот не продохнуть, не расстегнуться. Вечер, время, когда уже все эти обязанности уходят, и офицеры, чиновники, они переодевались из мундира, сюртуки, там мемуаристики есть. Можно расслабиться, наступает время, комфортные одежды. Поэтому для меня, конечно, это сюртук. Он сочетает в себе эстетику того времени, он очень красивый, удобный и в то же время, да, вот практичный. Поэтому я, наверное, за сюртук. Вот.
А давайте гостей спросим. Уважаемые гости, вы бы какой мундир хотели примерить или носить в наше время, если бы все понимали, что это модно? Вот, например, вы что бы вы надели? Сюртук, мундир, фрак, кафтан.
Халат, да, все сказали. Халат, он, кстати, дошел до наших, ведь это вот та вещь, которая дошла до нас вот вообще практически без изменений там. Просто поменялись детали кроя, но концептуально халат это то, что до нас дошло.
На самом деле, дело в привычке, вот мы на Бородинске все эти мероприятия были, когда ты неделю вторую ходишь, там уже вообще привыкаешь к такому мундиру с фалдами, там без фалд. Прачного типа, не прачного, в принципе, человек ко всему привыкает и чувствует себя вполне комфортно.
Ну и ведь, наверное, нужно было держать чебуру, чтобы носить такое одеяние. Да. Об этом заботились в 19 веке?
Да, да, это ну, не все, конечно, это по мере возможности. Это же это и время, это и мода, это и, опять же, строевые уставы. Там были специальные скажем так, примочки, то, что не видно, это у солдат были и наплюшники, и нагрудники, формирующие фигуры. Это не только для красоты, но еще и для теплосбережения. Там они набивались и конский волос. У чиновного люда, мы сегодня с вами говорим о обществе, которое, так сказать, выше рангом уже попало в табель рангов, это уже, да, меньшинство в России. Это, конечно же, различные корсеты специальные. Это я про мужчин, да, сейчас говорю, мы не соскочили с темы. И вот ту самую фигуру самовар, которая стала культовой для 19 века, именно вот николаевского периода, она, конечно, не всех была доступна, и многие вот ее формировали. Ну, я еще так понимаю, иногда, может, художник льстил. Ведь портреты, а что осталось в то время, кроме образцовых рисунков? А вот, например, если мы, вот ко мне сейчас подходили, спрашивали, что это у вас все такие прям красивые, симпатичные. Ну вот, вы просто зайдите сейчас, очень хорошо все, да, не надо ехать никуда. Вот госкаталог, зайдите вот на сайт Нижнего Тагила, музей горнозаводской цивилизации, там вот Павел Николаевич Демидов, небезызвестный. Он не отличался от сильной Италии, скажем так. Вот у него видно прямо, что мундир у него для солидного человека влиятельного. Там вот, как говорится, просто он скроен был, как говорится, с учетом его фигуры. Вот. То есть всякие были люди, вот, это чисто уже зависело от возможности, от пристрастий. Но, как говорится, все равно какие-то, да, недостатки.
Хороший мундир подчеркивает достоинство, да. Скрывает недостатки.
Да, да, это вот золотые слова.
Вот еще один нюанс есть. Шитье, пальмовые листочки, дубовые листочки, орешки. Вот это как все состыкуется с таким брутальным
мундированием? Это время зарождения вот этих вот традиций, ну, чисто так, просто геральдик такой. Потому что у кого-то, да, вот там пальма, дуб, у кого-то васильки, колоски, как у МВД, это вот горный департамент такого. Это вот история о том, что это шитье вырабатывалось еще при Александре Павловиче. При Николае это все стало в такой системе, и уже затвердилось, и просто до конца существования Российской империи оно меняло фасон, а по сути сохраняло свою вот эту вот логику определенно. Например, вот, ну, если вы спросили конкретно, вот мундир, самый свежий мундир лесничего. Вот вы знаете, что у нас тут дом лесничего рядом, а все не просто так. Где у нас дом лесничего завода, кстати? Ну, дом Глинки же все знают. А вот рядом с домом Глинки, ну, в нескольких, конечно, буквально метров, у нас стоит то, что сейчас дом Пшеничникова, дом Дружбы народов, приемный президент России. Это все вот мы про одно здание говорим. И вот Иван Иванович Шульц, которого мы воссоздали сегодня везде, вот образом, образ его, он как раз носил мундир корпуса лесничих с середины 40-х годов. И вот тут очень интересная история. Корпус лесничих, он создавался на ну, как бы у нас ведомство уже тусуется, меняется каждые 5 лет, что в нынешнее время, что и тогда. И вот долгое время это был департамент Министерства госимущества. Ну, кто, вот я раньше в свое время работал в этой системе, это близко, вот, видите. Министерство госимущества. А потом его выделили в отдельный лесной департамент и сделали военизированный корпус, потому что они считались особо важными. Это порубка леса, строевой лес, уголь, все дела. И вот, когда создавалось шитье, это была очень интересная история, как вот чисто создавалось для корпуса. У него было шитье лесного департамента, здесь дубочки, эти все желуди, ну, поняли, да, как бы логика, лес. А ему, нам не успели дошить, просто был положен шикарный кивер флотского образца. Он был не такой, а вот такой, как у моряков. Вы можете спросить, а почему здесь моряки? Дело в том, что изначально у нас лесное ведомство, при первом еще, оно создавалось как раз-таки для нужд флота. И оно подчинялось адмиралтейской коллегии. И вот эту тему растянули, и при Николае Первом ее сделали так, что у нас лесники даже на уральских заводах носят мундир флотский, подчеркивая свое происхождение из лесного департамента, вот у него такого лесного цвета пригорное сукно, ну, то есть теперь деталь, да, вот эти все дубочки и орешки и морской тивер. То есть это не просто художник так увидел, это определенные традиции, которые у нас тоже складывались и как бы развивались, ну, уже ну, не хуже, чем у англичан и французов. Просто, к сожалению, потом подорвали, это все, но тем не менее. Вот это, к примеру, как рождался лесник, образ офицера корпуса лесничего. А для большинства это вот эти вот катушки, так называемые, они сейчас в армии тоже появились 5 лет назад, если вы так сказать, следите за тем, что сейчас носят наши нынешние военные. А вот, и они сейчас вернулись вообще недавно, вот 5 лет назад, на нашу парадную форму, в чистом виде, просто упрощенная. А это как раз-таки вот тоже у многих сначала гвардейских полков было, и потом, когда Николай I создавал новые ведомства особые, он как называется-то, ну, мне это кажется, что это был такой реверанс в отношении какого-то ведомства, он ему жаловал образцы военной формы. И вот у нас многие получили вот эти вот катушки сюда. Студенты тоже имели одну-две катушки. Вот здесь, соответственно, у жандармов тоже. То есть тут зависимость уже от того, с какого ведомства кто происходил.
Ну что ж, мы благодарим Павла за такой подробный профессиональный рассказ об истории мундира. Давайте поаплодируем.
Мы это делаем для наших людей, для уральцев. Мы не удивим москвичей, питерцев, там, ребят из Сибири. Есть люди, которые делают. Но мы поначалу тоже увлеклись чисто 19 веком эстетикой, а потом подумали, просто любить абстрактно красивый мундир, это несерьезно. Тем более, что мы занимаемся историей родного края. Надо сделать то, чего еще здесь не делали. И решили посетить родной Урал. То есть с уральским клоном, конечно, есть еще пару человек, но они живут далеко, поэтому нам всем места хватит.
Так, еще раз давайте попробуем. Наверное, вы спросите, почему такая историческая тема в литературном музее. Оказывается, Федор Михайлович Решетников, музей, которого вы находитесь, заочно знаком с Глинкой. Как это случилось? Будущему писателю Федору Решетникову было 13,5 лет, когда он пришел на почту к своему дяде, он был служащим почты, и стал рассматривать письма, и одно письмо взял себе. А в этом письме был государственный манифест о восшествии на престол Александра II. И этот манифест вовремя не прочитал Глинка. И Глинку обвинили в том, что он не принимает новую власть. Конечно, у Глинки были неприятности. Неприятности были и у нашего писателя будущего. Его сослали в Соликамский мужской монастырь и судили 2 года. Вот представляете, уральский писатель Решетников, царь-бог заводов Урала Глинка, есть связь. У Глинки писали «Мамин сибиряк», «Бажов». То есть Глинка стал героем литературных произведений. И мы знаем, что мундир, чин... Ну, чуть ли не главные во многих произведениях нашей классической литературы. Давайте поговорим, каких героев вы знаете, кто ходил в мундире, в шинели, ну так, на скидку кого-нибудь назовите.
Акакий Акакевич.
Акакий Акакевич. Ну, если уж Акакий Акакевич, то помните, какая у него была шинель, плохая, худая, да? Вот недавно мы размышляли, а зачем ему нужна была шинель? Или это главным образом амбиции, или ему было очень холодно, как вы считаете?
Ну, и холодно ему было, что это статус, надеть шинель, а не ободранный какой-то
пальцы. То есть статус все-таки, да, а не холод.
Ну как не холодно, а когда вообще, смотрю, в Петербурге 20-градусные морозы всю зиму это было. Так что я думаю, у него там... Шинель-то вот это
совсем. Ну, кстати, в повести Гоголя дан ответ, что у чиновника главный враг – это мороз.
Ну, да.
Так, ну а каких-нибудь еще героев давайте вспомним.
Печорин.
Печорин, так. Лермонтов писал, городничий, Гоголь, ревизор. Давайте еще. Вспоминаем русскую литературу, школа, станционный смотритель Пушкина.
Хлестаков.
В литературном музее появились новые герои. Мы благодарим Павла Евгению Ананиных, мы благодарим Светлану Марковникову, которая придумала технические решения, как это все расположить. Появились у нас лестницы, стулья на окнах. Не каждый день поставишь стул на окно, но это та же лестница. Приходите к нам. Павел будет вести лекции. Лекции будут, наверное, раз в месяц, как минимум.
Расписание
будет в нашей группе ВКонтакте, музей Решетникова. Первая лекция 21 марта. Предлагаю записаться на листочки. Кто хочет ходить на лекции, напишите свой номер телефона, фамилию, имя, мы вам позвоним. И еще опубликуем все данные ВКонтакте. Спасибо вам большое.
Давайте общий.
Я дам слово Эльвире, участнице экскурсии. Почему вы пришли? Казалось бы, тема такая мужская, но сегодня художница, вы как художник решили посетить музей и такое замечательное мероприятие.
Всех приветствую. Хочу сказать, что я в большом восторге, пребывая на лекции Павла. И мундиры, когда их можно воочию посмотреть, это столько торжественности, праздничности. И хочется окунуться в эту атмосферу и почувствовать дух того времени. Я даже смотрела вот на какие-то мундиры, хоть я и женщина, но я бы с удовольствием надела что-то подобное и носила. Очень красивые мундиры.
Очень, да, особенно очень. Вот синий мне отозвался, темно-зеленый, такие благородные цвета.
Глубокие цвета, благородные, с вышивкой, ручная вышивка, это просто что-то, это эксклюзивность изделия подчеркивает, эполеты. Очень мне понравился мундир с бантом, черный бант, я тоже иногда завязываю черный бант с брошкой. И вот тут уже, конечно, это вызвало восторг. И что-то даже для своего гардероба, для формирования я возьму из этой коллекции. Ну, какую-то деталь. Пуговицы. Тоже это как отдельное украшение.
Здорово. А я так вдохновилась, что сейчас Павла спросила, а сколько же будет лекций? Около 4-5. Дебют – это 21 марта, первая лекция. Уже собираюсь, потому что интересно. И про мундир, и про историю, также будет про женский костюм. Так что здорово, что все мы здесь сегодня собрались, как в песне Булата Акуджавы.
Совершенно верно. Павел очень красиво и грамотно и объемно подает информацию, потому что в этом вопросе я понимаю, что он профессионал. Поэтому слушать и узнавать что-то новое, какие-то детали, ну, это всегда доставляет большое удовольствие. Так что я всем рекомендую посетить лекцию, послушать, посмотреть мундиры, вокруг них походить, почувствовать этот дух.
И вообще посещать музеи Федора Михайловича Решетникова, потому что это очень интересная, культурная, просветительская, информационно обогащенная площадка. И спасибо всем сотрудникам, конечно, за их труд.
Я присоединяюсь к сказанному, потому что я частый посетитель музея, и царит такая располагающая атмосфера, и просто не хочется уходить. Вот сейчас уже все расходятся, а я все еще...
У меня такое же чувство, да, что да. Уходим одни из последних, зато насыщенно наполнены.
И с прекрасным настроением, и с желанием возвращаться вновь и вновь, получая большое эстетическое удовольствие. Всем рекомендую от души.
Как вас зовут?
Меня зовут Виктория Борха-Гарсия. Я являюсь российским общественным деятелем, социологом, юристом, медиатором, конфликтологом.
Как интересно! Какие мне интересные люди встречаются.
В том числе.
Сколько у вас талантов? Меня, кстати, тоже зовут Виктория. А были сегодня на выставке. Почему сюда пришли и что извлекаете полезного сегодня для себя?
Я об этом мероприятии узнала совершенно случайно, но, как выяснилось, не случайно. У нас с Павлом очень много общих интересов, тем для обсуждения. Я уже сейчас вот буквально вслед за вами подбросила ему идею, да, как можно было бы разнообразить лекционный материал в части влияния немецкой и французской культуры на русский костюм. Да,
делитесь, да, мыслями своими, чтобы как-то помогать людям?
У меня образование фундаментальное, это политология и социология, а дальше уже международные отношения. У меня, соответственно, своя профдеформация. Поэтому я задала вопрос, будут ли лекции посвящены теме влияния различных европейских культур на российский костюм, да, на русский костюм, как мы принято, принято говорить, да. Поэтому очень интересно, да, не просто стандартные какие-то материалы получить, а все-таки более глубоко погрузиться, скажем так, в тему русского мундира.
И на экскурсии были.
Я на экскурсии была, да, те вопросы, которые вы задавали, они были дублирующими, да, то, что уже здесь обсуждалось. И я также задавала вопросы, например, о нюансах в XIX веке, до определенных пор знаки отличия нашивались, то есть это была вышивка на костюмах, здесь представлены в деталях непосредственно уже металлические, да, копии наград. Собственно, мой вопрос был вызван, каким образом в XIX веке осуществлялась вышивка, поскольку известно, что машинного труда как такового не было, да, в начале, особенно XIX века, были рукодельницы, которые занимались этим непосредственно. Ну и сейчас вот при наличии, да, у меня у самой есть профессиональное оборудование, которое могло бы, да, осуществлять вышивку, я понимаю, сколько это трудозатрат, сколько это стоит. То есть это достаточно не дешевое удовольствие.
Прекрасно, что выставка открылась и будет аж несколько месяцев. Всех приглашаем.
Я вас благодарю, да, я обязательно приду на мероприятие, которое анонсировал Павел. Я думаю, что будет интересно, приглашаем всех, и это будет в формате дискуссии. Мы также будем готовить вопросы, готовиться к этим лекциям для того, чтобы разнообразить ту программу, которую Павел подготовил, пока она нам неизвестна. До новых встреч, да, всем рады.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об открытии выставки «Чин по чину». Мероприятие состоялось в музее Федора Михайловича Решетникова. И несколько уточняющих справок. Выставка будет работать до 28 сентября 2026 года. С экспозицией можно ознакомиться самостоятельно или с экскурсией. А с марта месяца начнется лекторий о мундире. Всю подробную информацию можно узнать в социальных сетях музея Федора Михайловича Решетникова или на сайте omp-ural.ru. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.